не так, все не так, ребята.
12:11 в столице. Здравствуйте, у микрофона Всеволод Бойко. Вы слушаете, как вы уже поняли по нашей заставке, программу «Не так». Здоровайтесь с Сергеем Александровичем Бунтманом. Он, к сожалению, приболел, поэтому я его подменяю. Не обессудьте, как всегда на месте. Главный герой этого эфира, постоянный гость Алексей Кузнецов, историк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас чрезвычайно щекотливая тема, с учетом того, что только месяц назад отгремел юбилей Победы. Дело генерала Власова.
Ну да, ну мы, собственно, будем стараться придерживаться тех фактов, а когда факты, скажем так, сомнительны, мы будем это, естественно, оговаривать. Вы знаете, ну вот у нас несколько было высказано перед эфиром тут мнений, в частности, наш постоянный слушатель под ником Blackbird22 пишет, ну о чем тут говорить, понятно ведь все. Нет, совсем не все понятно, и самая большая опасность в этом деле – это однозначно априори встать на одну из двух крайних позиций. Одна крайняя позиция – генерал Власов обычный предатель, заурядный, ну, скажем так, не заурядный с учетом той роли, которую он сыграл. А так, с человеческой точки зрения, совершенно заурядный. Вот, это одна. И другая крайняя точка зрения, что генерал Власов – это герой, это человек, который бросил вызов бесчеловечному коммунистическому режиму. Вот на самом деле...
Идейный предатель, что называется.
Ну, вот идейный предатель – это одна точка зрения, а другая, что он идейный борец. Тем более, сегодня назовем несколько фамилий людей, в том числе из немецких вооруженных сил, которые, в общем, в чем-то похожие по той роли, которую они сыграли на Власова. Вот истина, безусловно, где-то посередине, и насколько посередине, очень трудно определить. Вот понимаете, с одной стороны... Такая очень последовательная, очень спокойная, практически не отклоняющаяся никуда военная карьера. Власов вступает на службу, ну, не добровольцем, он был призван на службу в Красную армию. В 19-м году он принял участие в качестве командира взвода, он как человек, имевший образование, он не успел закончить, по объективным причинам, не успел закончить семинарию. И даже поучился некоторое время в сельскохозяйственном вузе, а как человек с образованием он был направлен на там, несколькомесячные курсы младших командиров, стал командиром взвода, участвовал в Крымской операции Южного фронта в 1920 году, стал командиром роты. Потом, после окончания гражданской войны, он один из сравнительно немногих, кто был оставлен в кадрах. И вот он растет постепенно, одолевая одну за другой все ступени служебной лестницы, получает неплохое для командиров Красной армии военное образование. Он закончил курсы выстрела, это такая в то время очень серьезное учебное заведение. И он служит на различных должностях, полком командует. Затем он побывал военным советником, одним из наших военных советников в Китае во второй половине 30-х годов.
Ученик айшистов.
Да, вообще, вот я подумал о том, что его биография до начала Великой Отечественной войны очень похожа на биографию одного из двух главных героев великолепного фильма «Офицеры» красного командира Варавы, который тоже вот он, так сказать, с гражданской войны служит в Красной армии, тоже по всем ступенечкам поднимается, тоже служит советником в Китае и так далее, и так далее. А вот дальше он оказывается на таких уже достаточно высоких командных должностях. Перед Великой Отечественной войной он получает орден Ленина, это невероятно высокая перед войной награда, и получает не за оборону Москвы, как иногда когда неправильно пишут, за оборону Москвы он получил боевое красное знамя, тоже очень высокая награда, и надо сказать, что в первые два года войны награды ведь давали очень нещедрые. Потом, так сказать, они начнут уже потоком литься, а так нет. А орден Ленина он получает за то, что он, получив под свое командование дивизию, достаточно, как пишут, такую расхлябанную и не очень, прямо скажем, высокого уровня боевой подготовки, ее за несколько месяцев доводят до состояния образцовой, так что ее даже называют там лучшей дивизией в Красной армии, при том, что в Красной армии уже 200 этих дивизий. И вот за это он получает орден Ленина, и за это он получает под свое командование чрезвычайно перспективную часть. Он
Прежде чем мы перейдем к его действиям...
Мехкорпус.
Прежде чем мы перейдем, собственно, к Великой Отечественной, мне хочется спросить, как он пережил маховик репрессий.
А вы знаете, совершенно он его спокойно пережил. Нет никаких свидетельств, чтобы хоть в пользу того, чтобы хоть раз над Власовым нависает хоть какая-то тень. Хотя к тем, кто вернулся из Китая, не в такой степени, как тем, кто вернулся из Испании, но некоторые попали под подозрение и так далее. Нет. Более того, есть даже сведения, что он входил в, вот, во время Большого террора, он был членом военного трибунала округа, ну, не как кадровый юрист, а как, так сказать, один из военных, да, вот член трибунала, один из вот этих вот таких, которые по сторонам сидят от профессионального юриста. И он в этом смысле, вот он напишет в своей автобиографии в 1942 году, как очередные бумаги заполнял, что он никогда ни в чем не колебался, так сказать, вот как, ну, в том анекдоте, колебался вместе с партийной линией. Действительно, он совершенно это все пережил. Более того, он еще до войны уже на хорошем счету. И вот я говорю, то, что он получает под командование один из наиболее укомплектованных мехкорпусов. Мехкорпус, их было 29 штук, но некоторые там состояли буквально из нескольких десятков танков, устаревших конструкций. А его мехкорпус имеет почти штатную численность. И более того, в его составе довольно много танков новейшей конструкции, то есть КВ и Т-34. Этот мехкорпус, как и другие мехкорпуса, в начале войны действовал не очень удачно, но здесь, видимо, вина не Власова. Дело в том, что командование и армии, в которую он входил, 6-й армии и фронта, оно эти мехкорпуса раздергивало, по частям вводило в бой, да, выдирало из них танковые полки по отдельности, иногда даже отдельные танковые батальоны, и в результате мехкорпуса не стали тем, чем они, видимо, должны были стать. Безусловно, они планировались для наступательного движения, да, такой вот огромный концентрация танков и артиллерии. А в условиях обороны вот их постигла такая очень незавидная участь. Но затем он получает под свое командование уже общевойсковую армию. Очень неплохо действует под Киевом. Потом он выходит из окружения в течение нескольких месяцев вдвоем со своей, как приживется потом это словечко, походно-полевой женой, выйдет только осенью, причем уже поздней осенью 41-го года, пройдя несколько сот километров по уже оккупированным территориям, и тем самым проявляет, в общем, ну, скажем так, незаурядную достаточно волю к тому, чтобы выйти. То есть, если бы Власов был идейным предателем, который с самого начала планировал вот, стать тем, кем он стал, то
он мог все сделать
в 41-м году, до летом 41-го года, когда его армия оказалась в Киевском котле, в котором, кстати говоря, попадут в плен несколько советских генералов. Вот Власов нет, Власов выходит. И после некоторого пребывания в госпитале, он вышел, так сказать, достаточно больным, он получает под свое командование армию, которая разворачивается на одном из наиболее угрожаемых направлений. Эта армия примет участие в Московской битве к северу от Москвы, в районе Лобни она будет вести боевые действия. Довольно часто можно встретить разговоры о том, что якобы Власов вступил фактически в командование этой армии, когда уже наиболее такая значительная первая вот фаза контрнаступления закончилась, и на долю Власова достались только то, что называется прогрызание обороны противника, там рубеж на реке Лами. Это не так. И это подтверждается документами из военного архива, в частности, приказами по армии, которые подписаны Власовым, и совершенно очевидно, что он действительно армией руководит с завершающей фазы обороны Москвы и все контрнаступление под Москвой.
Да, я как раз считал, что его командование сыграло большую роль в обороне Красной Поляны.
Большую роль, вот я процитирую человека, который, мягко говоря, сведущ в этом вопросе, да, я процитирую Жукова. Генерал-лейтенант Власов командует войсками 20-й армии с 20 ноября 1941 года, руководил операциями армии, контрударом на город Солнечногорск, наступлением войск армии на Волоколамском направлении, прорывом оборонительного рубежа на реке Ламе. Все задачи, поставленные войскам армии, товарищем Власовым выполняются добросовестно. Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет, с управлением войсками армии справляется вполне. Должности командующего войсками армии вполне соответствует. Георгий Константинович не был человеком щедрым на похвалу, особенно вот в эти критические недели.
То есть мы говорим, что это активный участник обороны Москвы,
да,
и контрнаступления,
да,
под Москвой.
Да, так же, как Рокоссовский, так же, как генерал Кузнецов, вот те люди, как генерал Ефремов, те люди, которые по справедливости названы спасителями Москвы. Да, он один из них. За что он, собственно, и получает высокую награду, орден боевого красного знамени, и за что в дальнейшем он получает повышение и назначается заместителем командующего войсками Волховского фронта. Причем есть такое мнение, и я склонен с ним согласиться, что, видимо, его назначают уже с перспективой дальнейшего роста, потому что войсками Волховского фронта командует Кирилл Афанасьевич Мерецков, человек, очень подготовленный в военно-теоретическом отношении, но по ряду причин, не последний из которых его аресты и пытки, которым он подвергался в тюрьме перед войной и в начале войны, человек, ставший, скажем так, очень нерешительным командиром. И вполне возможно, что Власова назначают с перспективой после первых удач, на которые есть расчет, тем более, что перед второй ударной очень амбициозная стоит задача, что его выдвинут на командующего фронта.
В связи с этим вопрос от наших слушателей на номер +7 985 970 45 45. Александр из Вологды интересуется, правда ли, что Власов был любимчиком Сталина?
Вы знаете, ну, трудно сказать, насколько именно любимчиком, но что Сталин, безусловно, его выделял не как единственного командующего армии. Нельзя сказать, что он был любимым командующим армией у Сталина. Я не думаю, что вообще такой человек существовал. Но, безусловно, он его выделял.
То есть, Иосиф Виссарионович, естественно, знал о существовании столь высокопоставленного
военного руководителя. Знал, они встречались, и есть два письма Власова, написанных с интервалом, видимо, там в несколько часов. Письмо его жене и письмо его любовнице, вот этой самой военврачу, с которой он выходил из киевского котла, и которая в это время, значит, рожает ему ребенка, то есть она тоже в тылу. Вот он двум своим любимым женщинам пишет примерно одними и теми же словами о том, что вот меня принимал товарищ Сталин, и представьте себе, вот какой великий человек, он меня расспрашивал о судьбе жены. Дело в том, что его любовница не знала о том, что Власов женат, то есть он таким образом намекает, что вот он о тебе спрашивал. И вот мы 45 минут один на один с ним проговорили, и письмо это и оба эти письма полны восторга в адрес Сталина, что, конечно, очень сильно подрывает вот эту версию о том, что Власов уже тогда был вот таким вот убежденным, значит, противником советской власти, лично Сталина. И что такое Вторая ударная армия, что такое Волховский фронт? Значит, в это время уже идет Любаньская операция. Это одна из таких амбициозно запланированных операций 1942 года, когда предполагалось, что в 1942 году территория СССР будет очищена от немецких войск. Вот такая ставилась задача. И идея этой операции заключалась в том, чтобы концентрическим, извините, ударом, значит, с двух сторон, с севера и с юго-востока, перерезать железную дорогу Москва-Ленинград в районе станции Любань. Это между Чудовым и Тосно. И, значит, должны были попасть в окружение некоторое количество немецких войск, а самое главное, должна быть оседлана вот эта ключевая железная дорога. И вторая ударная армия через очень труднопроходимую местность, это болото, знаменитые новгородские болота, поросшие лесами, втянулась достаточно глубоко, вклинилась в немецкую оборону, а
застряла, как водится.
Застряла, началась весенняя распутица довольно ранее в этом году, и в районе деревни с кошмарным названием Мясной Бор Название, правда, это с 18 века известно. Там выгружали с речных судов скот, который потом по дороге гнали на Петербург. Отсюда название. Вот в районе этого самого места немцам удалось сузить до горловины, которая там в разное время, от нескольких километров шириной до нескольких сот метров, вот эта вот ниточка, которую немцы в июне перережут, она осталась единственной линией снабжения. Ну, правда, по воздуху тоже кое-какое снабжение шло. В результате вторая ударная армия несла тяжелейшие потери, не имела ничего необходимого, с продовольствием было очень плохо, снаряды приходилось на десятки километров бойцам вот через этот простреливаемый коридор выходить, брать снаряд, потом с ним идти обратно. Совершенно чудовищная ситуация эта армия оказалась, но было решение, что армия должна продолжать выполнять задачи, идти на Любань.
Ну, и вот вы наверняка знаете о существовании фильма, в заголовке которого говорится «Вторая ударная преданная» или «Вторая ударная брошенная».
Да, преданная армия.
Вы согласны с этой оценкой?
Да, конечно. Командование с этой армией поступило так же, как, скажем, гитлеровское командование поступит 6-й армией Паулюса. Понимаете, нам сейчас, ну, каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны, это известно, нам сейчас хорошо по глобусу воевать. Тогда Сталину весной 42-го, а Гитлеру, соответственно, зимой 42-43, казалось, что можно деблокировать эти действительно далеко вперед вырвавшиеся части при помощи различных вспомогательных войск, а они должны продолжать выполнять свою боевую задачу. Нужно побольше стойкости и мужества, и, так сказать, задача будет выполнена. Так что в данном случае, да, конечно, это одна из, далеко не единственная, это одна из преданных армий этой войны. Можно говорить о 33-й армии Ефремова, можно говорить о кавалерийском корпусе Белова, да можно говорить много о каких частях и соединениях. И Власова назначают по совместительству с вот, его должностью заместителя командующего фронтом, назначают командующим 2-й ударной армии, он вылетает уже практически в окружение, и вот там дальше происходит то, с чего начинается другая жизнь генерала Власова. Значит, после того, как армия потерпела катастрофу, и уже получено разрешение выводить ее части обратно, но выводить очень трудно, и в результате небольшими группами выходят, далеко не всегда успешно выходят вот эти совершенно измотанные бойцы 2-й ударной обратно в расположение советских войск, значит, Власов, вот есть такая тоже версия, что Власов там несколько недель вдвоем с еще одной женщиной, это его повариха, вот он бродит по лесам или вроде даже отсиживается где-то в каком-то скроне на хорошем запасе продуктов. Все это не так. Власов в составе группы, которая первоначально насчитывала более 100 человек, затем таяла ее от потери, потому что группа дробилась, было принято решение, что выходить надо небольшими группками из окружения. В конечном итоге она съеживается до 5 человек, затем 2 красноармейцы остаются с тяжело раненым еще одним руководителем 2-й ударной, а Власов вот остается с этой женщиной. И в конечном итоге, в середине июля, их искали партизаны, их искали специально забрасываемые диверсионно-разведывательные группы. Но найти не смогли, но нет никаких свидетельств, что Власов опять-таки бродит по лесам с тем, чтобы выйти и сдаться. Потому что его на самом деле его взяли в плен. Они с этой женщиной в поисках еды вышли к деревне, попросили крестьян их накормить, попали прямо в избу старосты, те вызвали немцев, так сказать, Власову там предложили отдохнуть в сарае, и вот этот сарай был окружен, и когда уже, так сказать, собственно, стало понятно, что сопротивление бесполезно, Власов вышел со словами «Не стреляйте, я генерал Власов». Вот, собственно, что произошло. Никаких свидетельств того, что Власов сознательно ищет возможности сдаться немцам, нет.
Мы здесь ставим многоточие, потому что время для кратких новостей, которые представит буквально через несколько секунд Яков Широков. После этого вернемся в программу «Не так» с историком Алексеем Кузнецовым. Пишите нам свои вопросы о роли личности генерала Власова и его судьбе на плюс 7985-970-4545.
Нет, ребята! Все не так, ребята, нет, ребята, все не так, ребята.
12:35 в столице. Это программа «Не так». Всеволод Бойко, наш постоянный гость, историк Алексей Кузнецов. И вы нам пишете смс на плюс 7985-970-45-45. Мы их попозже обязательно прочтем, если будет что-то интересное.
Ну, уже есть.
Ну, давайте.
Да.
Выбирайте тогда.
Ну, вы знаете, попозже. Действительно, потому что сейчас просто не хочется прерывать определенную логику. И вот, значит, дальше потом о Власове вплоть до настоящего времени будут говорить. Вот этот человек, который с самого начала, вот он гнилой в душе. Значит, что обычно там приводят? Приводят этих его двух женщин. Вы знаете, ну это настолько было распространено у командного состава Красной Армии, вот этот вот феномен походно-полевых жен, которые были практически у всех военачальников, и не только военачальников, но и у офицеров вполне себе среднего звена. Я могу процитировать один из, далеко не единственный, приказов Жукова по этому поводу. 22 сентября 1941 года, Ленинград. Ленинград уже в блокаде. Да, обстановка, мягко говоря, Жуков командует Ленинградским фронтом. В штабах и на командных пунктах командиров дивизий, полков, имеется много женщин под видом обслуживающих прикомандированных ЭТП. Ряд командиров, потеряв лицо коммунистов, просто с ними сожительствуют. Приказываю под ответственность военных советов, командиров, комиссаров отдельных частей удалить из штабов командных пунктов всех женщин, ограниченное количество машинисток оставить только по согласованию с особым отделом, исполнение донести. Это обычное в Красной Армии явление. Значит, вот пишут о том, что уже вот в этом Любаньском котле специально для Власова держали корову, ему жарили котлетки отдельно. Абсолютно распространенное явление. Вообще, рабочая крестьянская Красная Армия унаследовала, причем в каких-то геометрических прогрессиях, худшие пороки царской армии, вот насчет кастовости, насчет вот этого, так сказать, пренебрежения к рядовому составу и так далее. Я могу процитировать воспоминания генерала, впоследствии маршала Еременко, об одном из командующих армии, командующем 43-й армии, генерале Голубеве. Что я обнаружил? Командующий армией генерал-лейтенант Голубев вместо заботы в войсках, занялся обеспечением своей персоны. Он держал для личного удовольствия одну, иногда и две коровы для производства свежего молока и масла, 3-5 овец для шашлыков, пару свиней для колбасы и окороков, несколько кур. Это делалось у всех на виду, и фронт об этом знал, и дальше там другие подробности про отдельный коптильный цех и прочее, прочее.
Ну, то есть Власов, в общем, ничем не выделяется.
Абсолютно.
Опять же, среды высшего
Абсолютно.
Командования.
Он ведет тот образ жизни, который, так сказать, ведет этот слой. Да, исключения были. Тот же генерал Ефремов. Но это именно исключение, которое подтверждается. Правила. Что касается того, что за Власовым, что Власов отказался покинуть войска Второй ударной армии, когда у него еще была возможность улететь с самолетом, там в котле была взлетно-посадочная полоса, и действительно там забирали, вот Власов на это не пошел. Да, это ему плюс, безусловно. Вообще он еще и в дальнейшем, так сказать, тоже откажется, там можно по-разному подозревать, у него разные мотивы, но факт остается фактом, в 1942 году он остался со своими войсками. Говорят, он это специально сделал, чтобы, вот, так сказать, немцам сдаться. Не видно этого. Вот, ну, не видно. Это можно все допускать, но, опять-таки, его поведение буквально вплоть до последних минут перед его задержанием не получается. А дальше через некоторое время, не сразу, не в первый же день после ареста, Власов становится тем Власовым, которого мы знаем, то есть вот руководителем этого русской освободительной армии и Комитета освобождения народов России.
Давайте, поскольку у нас времени не так много, мы сейчас переметнемся, что называется, от того случая, когда он отказался улетать с Волховского фронта, сразу же к тому случаю в 45-м году, когда он отказался уже русскую освободительную армию оставить.
Ну, вы знаете, здесь два эпизода не стопроцентной, скажем так, вот, уверенности в них. Во-первых, через испанских дипломатов в Германии ему передали предложение диктатора Франко, так сказать, обрести политическое убежище в Испании. К этому времени ему уже отказала Швейцария в этом. И второе, когда уже буквально за несколько часов до того, как специальная группа Красной Армии в американском секторе, в американском уже тылу, Власова арестовала, один из офицеров, американских офицеров, предложил его тайно на машине вывести, так сказать, в тыл подальше. Власов отказался. Но, понимаете, здесь можно, в отличие от ситуации 1942 года, здесь можно предполагать, что Власов хотел действительно уйти к американцам не просто так вот, да, беглецом, что называется, переодевшись в женское платье. Он хотел уйти с армией. То есть, вполне возможно, что его честолюбие здесь, которое у него, безусловно, было, но полководца не бывает без честолюбия. Возможно, оно сыграло определенную роль. Но факт остается фактом. В одном случае уверенно, в двух случаях с определенной долей вероятности Власов свои войска отказался покинуть. А уж там мотивы, тут можно предполагать все, что угодно. И, понимаете, он, почему он именно стал вот этим вот самым символом движения, к которому немцы относились очень сложно. Вообще, вот я хочу, я обычно стараюсь рекомендовать что-то почитать. Я рекомендую почитать книги, по нескольку книг у каждого двух современных историков. Это хорошо известный слушателям «Эхо» питерский историк Кирилл Александров, который много лет занимается темой и власовских организаций, вообще вот русского коллаборационизма во Второй мировой войне. И посмотрите, поищите по его имени. 4 или 5 передач есть с ним на «Эхе» в разные годы, в основном в «Цене победы». Очень интересных, очень их советую. И есть московский историк по фамилии Дробязко, который тоже вот пишет о так называемых восточных войсках вермахта, то есть вот тех гражданах Советского Союза, которые сражались в составе германских вооруженных сил. Надо сказать, что вот те идеи, которые выскажет потом Власов открыто, что мы сражаемся не за Германию, мы сражаемся за Россию вместе с Германией, да, за освобождение ее от сталинского режима, от режима коммунистов-комиссаров. Эти мысли ведь бродили очень у многих в тылу. И как мы сейчас знаем, генерал Лукин Михаил Федорович, который вернулся из плена, пробыв в нем практически всю войну и был восстановлен в рядах Красной Армии, потом он уже был инвалидом, отправлен на пенсию, спокойно на этой пенсии доживал. Вот что он говорит в 1941 году, через месяц после того, как был взят в плен под Москвой, что он говорит своему немецкому собеседнику в плену. «В этом году вы создали Министерство по делам восточных территорий, которое помогает только вам. Однако, если будет все-таки создано альтернативное русское правительство, многие россияне задумаются о следующем. Во-первых, появится антисталинское правительство, которое будет выступать за Россию. Во-вторых, они могут поверить то, что немцы действительно воюют только против большевистской системы, а не против России. В-третьих, они увидят, что на вашей стороне тоже есть россияне, которые выступают не против России, а за Россию. Также правительство может стать новой надеждой для народа. Может быть так, как я думаю, и думают еще и другие генералы, мне известны некоторые из них, кто очень не любит коммунизм, но сегодня ничего другого делать не могут, как поддерживать его. Власов в это время, командуя 20-й армией, становится героем обороны Москвы».
Ну вот как раз, что касается Власова, вы упоминали здесь Ефремова, который сделал выбор пожестче, чем Власов.
Да, были, да, конечно, разумеется, были генералы, не только Ефремов, которые делали другой выбор. И в тылу были генералы, ну, грех не упомянуть того же Карбышева, который сразу сказал, что он не будет сотрудничать с гитлеровцами ни в какой форме. Да, были, безусловно, и Власов здесь, ну, он тоже не единичный случай. Все-таки, в конце концов, так или иначе, в составе вот этих всех власовских войск было достаточно много генералов и старших офицеров. Вот генералов и офицеров в звании от майора до полковника более 100 человек. И среди них были генералы, ну, как, например, один из вот казненных тоже вместе с Власовым, генерал Трухин, который сам, в самом начале войны, видимо, действительно отчасти добровольно сдались в плен, там, по-моему, на 5-й день войны в Литве Трухин Федор Иванович сдался. Вот, так что, почему именно Власов? Ну, во-первых, он занимал все-таки из тех, кто оказался в плену, самую высокую должность. Он единственный заместитель командующего фронтом из тех, кто попал к немцам в руки. Кроме того, видимо, он действительно склонился к тому, чтобы занять вот эту позицию, и называют человека, который совершенно очевидно оказал на него огромное влияние. Это человек очень интересной судьбы, Вильфред Карлович Трик-Штрикфельд, человек немец этнический, но русский немец, который в Первую мировую войну воевал в составе русской армии на Германском фронте. Затем он переехал в Германию, значит, во время Второй мировой войны в звании капитана германской армии уже служил в вермахте. Вот он много часов, даже дней провел с Власовым, и некоторые исследователи, в частности, вот Кирилл Александров, они считают, что многие идеи, которые потом Власов будет высказывать письменно и устно в своих выступлениях, это идеи, которые навеяны были именно Штрик-Штрикфельдом. То, что Власов их воспринял и принял как свои, ну, это, конечно, о Власове тоже многое говорит. Ну, вот теперь давайте поотвечаем все-таки на вопросы. Здравствуйте, таки готовился Сталин нападать, раз огромный мир КПРСА не подходит совсем для обороны, прав Суворов. Сложнейший вопрос, у меня нет даже для себя на него однозначного ответа. Интерпретировать мир КПРСА можно по-разному. Я думаю, я надеюсь, что будет не одна передача по этому поводу.
Энди спрашивает тоже в связи с фигурой Власова, а почему такая куча генералов, вовсе не коммунистов и не евреев, тогда отказывались перейти в РОА? Ну, подразумевается, что Власов был одним из немногих.
Из меньших вот числа, да, безусловно, но потому что эти люди, как я понимаю, то есть кто-то из соображений, вот скажем, тот же Лукин, он откровенно сказал, что он не примыкает к Власовскому движению, потому что он рассчитывает, что после плена, так сказать, если он ничем себя не дискредитирует, то он сможет спокойно доживать на даче. И, собственно, как в воду глядел. Хотя не всем так повезло, и там того же генерала Понеделина, скажем, расстреляли, но нашли дневник, в котором он там, скажем так, нелицеприятно высказывался о советской власти. Потом, безусловно, были люди, для которых любое сотрудничество с немцами было абсолютно неприемлемо. Люди с таким вот определенным пониманием своей командирской чести. Это, естественно, честь им и хвала. Что, как вот спрашивает Дмитрий Мезенцев, как вы оцените ход суда над Власом? Ну, суда – это не суд, безусловно. Нам, кстати, вот перед передачей написал Нихель 2. Разве можно это назвать судом? Ни обвинитель, ни адвокат, приговор заранее вынесен на заседание политбюро. Да, это не суд, это судилище.
Да. Вот это как раз,
безусловно.
Вопрос, который меня больше всего поразил, когда я готовился. Приговор в буквальном смысле диктуется суду,
да,
властью.
Да, да. Да нет, вот 30 июля начнется этот суд, а 23 июля за неделю Политбюро принимает решение, цитирую. Первое. Судить военные коллегии Верховного Суда, руководителей, созданных немцами Комитета освобождения народов России, Власова, Малышкина, Трухина, Желенкова и других активных власовцев в количестве 12 человек. Второе. Дело заслушать в закрытом судебном заседании под председательством генерал-полковника юстиции Ульриха без участия сторон. Третье. Всех обвиняемых в соответствии с пунктом 1 указа Президиума Верховного Совета 19 апреля 43-го года осудить к смертной казни через повешение и приговор привести в исполнение в условиях тюрьмы. Ход судебного разбирательства в печати не освещать, по окончании процесса опубликовать в газетах в разделе «Хроника» сообщение о состоявшемся процессе, приговоре суда, приведение его в исполнение, судебный процесс начать во вторник 30 июля. Все, все решено.
То есть, в общем, и суда никакого не будет.
Ну, как? Дело в том, что это не специально изобретенная для власовцев процедура. По такой же схеме проходили и процессы, и не только над военными, и до войны. Это чрезвычайное судилище, но для советской власти оно никоим образом не исключение. Значит, на этом суде нет его стенограммы. Сразу скажу то, что я сейчас процитирую. Это не прямая речь. Это запись хода, то есть она сделана, так сказать, в авторской обработке. Что сказал Власов? «Я признаю себя виновным в том, что, находясь в трудных условиях, смолодушничал, сдался в плен немцам, клеветал на советское командование, подписал листовку, содержавшую призыв к свержению Совета за мир с немцами, договорился с немцами о создании комитета, моим именем делал все. И лишь с 44-го года я до известной степени чувствовал себя в той роли, которая мне приписана, и с того времени я успел сформировать все о хвосте, всех подонков, свел их в комитет, редактировал гнуснейший документ». Мы не знаем, это не похоже на прямую речь Власова, это, скорее всего, тот, кто записывал, он сразу формулировал. Потому что вообще вот такой стиль чрезвычайно характерен для показаний, пусть и подписанных обвиняемыми на различных процессах, но это формулировки следователей. Да? Вот, поэтому прямой речи нет.
То, с чем неоднократно сталкивалась советская судебная система.
Да. Откажись Власов сотрудничать, немцы его бы расстреляли, спрашивает Виталий из Петербурга. Трудно сказать, большинство тех, кто отказался сотрудничать, не расстреляли.
Вот. А вот это как раз вопрос. Из высшего командования, которое попало в плен к немцам, какой процент был расстрелян?
Значит, от 79 до 83 генералов и приравненных к ним по званиям, в том числе политработников, оказалось в немецком плену. Из них было расстреляно около четверти. Причем расстреляно и умерло в плену, там в том числе от заболеваний, от плохих условий содержания. Не забывайте, некоторые из них были немолодыми людьми. Вот. Так что, в принципе, есть вероятность, и она сильно отличается от нуля, что Власов, как и многие другие, жил бы до освобождения, и около 40 из этих людей впоследствии репрессированы не были. Иногда пишут, что они все потом отправились в советские лагеря. Не все. Некоторые отправились, но не все. Большинство были, вот как Лукин, даже восстановлены в звании, в наградах. И, так сказать, некоторые послужили еще, некоторые были отправлены на пенсию.
Ну, то есть, возможность выжить была и
была.
Вполне реалистично.
Была. Никто как мы теперь... Другое
не сажал
дело...
в холодные подвалы.
Нет, нет, нет. Безусловно, Власова не пытали, Власова не морили голодом. Вообще условия содержания старших и высших офицеров, ну, старших полковников, в немецком плену было гораздо лучше, чем рядовых и младших офицеров. Они жили, ну, скажем так, в условиях сносных, безусловно, так сказать, далеких идеала, но вполне сносных. И, ну, другое дело, что мы не можем не понимать, что в 42-м Власов не мог знать, что генерал Лукин окажется прав, и ему дадут там спокойно на даче доживать на пенсии.
У нас немного времени остается. Давайте сделаем короткий экскурс в попытке пересмотра приговора Власова, который, в общем, уже к современному периоду.
Да, в 90-е годы, значит, один церковный деятель, надо сказать, русская зарубежная православная церковь Власова оценивает очень положительно, один деятель церковный обратился с ходатайством о пересмотре приговора Власову и его подельникам, и военная коллегия Верховного суда Российской Федерации отказала в реабилитации, убрав из обвинения один пункт, а именно антисоветскую агитацию и пропаганду, хотя именно ею Власов и его коллеги занимались особенно, так сказать, интенсивно и плодотворно. Но, видимо, я так думаю, что Верховный суд руководствовался тем, что в 90-е годы эта статья была уже декриминализирована. Да, антисоветская агитация и пропаганда перестала считаться преступлением. А в остальном, ну, действительно, все формальные признаки состоят в том, что военнослужащий в военное время, так сказать, стал сотрудничать с врагом. Это объективно есть.
Наталья спрашивает, какова судьба его родных? Два слова. Что с ними произошло?
Вы знаете, судьба его родных... Ой, я, честно говоря, забыл это посмотреть. Вот недостаток моей подготовки. Я не посмотрел, что случилось.
В Фейсбуке обязательно прочтете, мы исправимся.
Я обязательно, да, в комментариях к передаче отвечу на этот вопрос.
И нам нужно сейчас анонсировать темы на следующую программу. Первый у нас...
У нас общий, да, давайте я предварю. У нас такая вот тема. Вы выбираете дела мятежников. Причем у нас будет две серии. Вот на следующий раз мы вам предлагаем мятежников из зарубежной истории, а потом будут предложены мятежники из отечественной. Пожалуйста.
Вот, зарубежный. Суд над Раймундом VI. Это Анбегойская ересь. Все должны были проходить. Это кто учился на истфаках.
Да нет, они в школе, в принципе, проходят.
Потом у нас, соответственно, суд над Робертом де Верё. Там интересная история.
Да, это второй граф Эссекс, это один из наиболее таких ярких любовников Елизаветы, это один из кандидатов у антистратфордианцев, один из кандидатов в настоящие Уильямы Шекспиры, выберите, не пожалеете.
Дело Джеймса Скотта, это незаконно рожденный претендент на престол, суд над генералом Моро.
Ну, собственно, дело Монмута или Джеймса Скотта, это, собственно, то, с чего начинается «Одиссея капитана Блада».
Да, суд над генералом Моро – это рейнский заговор. У него, в общем, довольно интересная судьба. Он потом, естественно, успел и против Наполеона повоевать.
Ну, правда, очень недолго, да. Генерал, да. Моро – один из ярчайших генералов революции.
Бонапарт самое ядро зарядил, чтобы его...
Есть такая-то версия, нет, конечно.
Ну и суд над генералом Рафаэлем де Нориего, который разбудил декабристов, как считает.
Один из тех, кто подал декабристам надежду на успех военного переворота – это Испания, 23-й год.
Эхо.мск.ру в разделе «Блоги» на главной странице. страницы, ищите и голосуйте. Это была программа «Не так». Всеволод Бойко, Алексей Кузнецов. Спасибо и счастливо.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.